«Я был крещен лютеранином», — начал Мартин Селен, оживленно жестикулируя. «Это церковь, которой давно уже нет. Я стоял у истоков дзенгностицизма. Ваших родителей тогда еще на свете не было. Успел побыть католиком, адвентистом, неомарксистом, ярым фанатиком и потрясателем устоев, сатанистом, чуть ли не епископом пофигистов. Я даже что-то пожертвовал институту гарантированного перевоплощения. Теперь я с удовольствием могу сообщить, что я простой язычник». Он улыбнулся и заключил: «Для язычника Шрайк — самое подходящее божество». «А мне на религии начхать», — отрезала Ламия Брон. «На меня они не действуют». «Полагаю, это только подтверждает мою идею», — сказал Сол Вайнтрауб. «Никто из нас не разделяет догматы культа Шрайка, и тем не менее из миллионов приверженцев этой веры старейшины выбрали именно нас. Именно нам предстоит посетить гробницы времени и лицезреть их жестокого бога, возможно, в последний раз». «Может, это и подтверждает вашу идею, господин Вайнтрауб?» Консул покачал головой. «Но я ее так и не понял». Ученый рассеянно погладил бороду. «Мне кажется, что причины, побудившие каждого из нас отправиться на Гиперион, оказались столь вескими, что церковь Шрайка и правительство гегемонии были просто вынуждены согласиться. В отдельных случаях, в моем, например, причины эти считаются общеизвестными, хотя я уверен, что во всей своей полноте они известны только сидящим за этим столом. Поэтому я предлагаю следующее. Пусть каждый за те несколько дней, что у нас остались, расскажет свою историю». «Зачем?» — спросил полковник Кассат. «Вряд ли это что-то даст». Вайнтрауб улыбнулся. «Напротив. По меньшей мере, это развлечет нас и поможет хоть немного узнать друг друга, прежде чем Шрайк или еще какая-нибудь гадость свалится нам на голову. Кроме того, возможно, мы поймем что-то очень важное, и в решающий момент это спасет жизнь всем нам. Если, конечно, у нас хватит ума выделить то общее, что связывает наши судьбы с капризами Шрайка». Мартин Селен рассмеялся, закрыл глаза и продекламировал: «К спине дельфина приникая и взявшись за плавник, невинных души смерть переживают, и снова открываются их раны». «Это Лениста, не так ли?» — спросил отец Хойт. «Я изучал ее творчество в семинарии». «Почти», — ответил Селен, открывая глаза и наливая еще вина. «Это Йейтс. Старый хер жил за 500 лет до того, как Лениста в первый раз потянул свою мамашу за железную сиську». «Послушайте», — сказала Ламия, — «ну, расскажем мы друг другу свои истории, и что? Встретившись со Шрайком, мы просто сообщим ему свои желания. Одно он выполнит, остальные паломники умрут, правильно?» «Так гласит легенда», — подтвердил Вайнтрауб. «Шрайк не легенда», — отозвался Кассат. «И стальное дерево тоже». «Тогда что толку надоедать друг другу историями?» — спросила Ламия Брон, отправляя в рот последнее шоколадное пирожное. Вайнтрауб тихонько погладил по голове спящую дочку. «Мы живем в странные времена», — задумчиво произнес он. «Поскольку мы входим в ту ничтожную долю процента граждан гегемонии, которые предпочитают путешествовать не по сети, а в открытом космосе, от звезды к звезде, мы представляем самые разные эпохи нашего недавнего прошлого. Мне, например, 68 стандартных лет. Но из-за сдвигов во времени, вызванных моими путешествиями, я мог бы растянуть эти 3x28 лет на целый век истории гегемонии, если не больше». «И что?» — спросила Ламия. Вайнтрауб взмахнул рукой, адресуя свои слова всем сидящим за столом. «Каждого из нас можно уподобить и острову в океане времени, и самому этому бескрайнему океану. или, говоря не столь высокопарно, каждый из нас, возможно, держит в руках недостающий кусочек головоломки, которую еще никому не удавалось сложить с тех пор, как человек высадился на Гиперионе. Вайнтрауб почесал нос и продолжил. «Это тайна. А разгадывать тайны? Откровенно говоря, я люблю больше всего на свете и готов посвятить этому, быть может, последнюю неделю своей жизни. Если кого-нибудь из нас вдруг осенит, прекрасно. А если нет, что ж, будем решать задачу и получать удовольствие от самого процесса». «Согласен», — сказал Хетмастин без тени волнения в голосе. «Раньше мне это не приходило в голову, но теперь я вижу всю мудрость вашего решения. Нам необходимо рассказать свои истории, прежде чем мы встретимся со Шрайком». «А если кто-нибудь солжет?» — быстро спросила Ламия Брун.
«Ну и что?» — ухмыльнулся Мартин Селен. «В этом-то и вся прелесть».
«Давайте проголосуем», — предложил консул, вспомнив предупреждение Мэйна Гладстон. «Нельзя ли вычислить агента бродяг, сопоставив истории?» Консул тут же улыбнулся своим мыслям. «Агент не настолько глуп». «Вы, видимо, решили, что у нас тут парламент?» В голосе полковника прозвучала ирония. «А как же иначе?» — ответил консул. «У каждого из нас своя цель, но идти к Шрайку мы должны вместе. Нам нужны какие-то механизмы принятия решений».
«Мы могли бы выбрать начальника», — предложил Кассат. «Да ну вас в жопу с такими порядками», — благодушно ответил поэт. Остальные согласно закивали.
«Хорошо», — сказал консул. «Итак, господин Вайнтрауб предложил нам рассказать о наших связях с Гиперионом. Голосуем за его предложение».
«Все или ничего», — добавил Хетмастин. «Либо рассказывают все, либо никто. Мы будем придерживаться воли большинства».
«Договорились». Консул внезапно проникся любопытством к чужим историям и в равной мере уверенностью в том, что никогда не расскажет своей собственной. «Кто за то, чтобы рассказывать?»
«Я», — сказал Сол Вайнтрауб.
«Я тоже за», — сказал Хетмастин.
«Не то слово!» — воскликнул Мартин Селен. «Ради этакого балагана я бы отказался от целого месяца оргазмической бани на шоте».
«Я тоже голосую за», — сказал консул и сам себе удивился. «Кто против?»
«Я против», — сказал отец Хойт, но голос его звучал нерешительно.
«Ерунда все это», — небрежно бросила Ламия Брон.
Консул повернулся к Кассаду. «А вы, полковник?»
Федман Кассад пожал плечами.
«Итак, 4 голоса за, 2 против, 1 воздержался», — подвел итоги консул. «Большинство за. Кто начнет?»
Все умолкли. Наконец Мартин Селен поднял глаза от небольшого блокнота, в котором что-то писал, вырвал листок и разорвал его на несколько полосок.
«Здесь числа от 1 до 7, — сказал он. — Почему бы нам не бросить жребий?»
«Это как-то по-детски», — недовольно заметила Ламия.
«А я и есть дитя», —
ответил Селен, улыбаясь как сатир.
«Посол!» — он повернулся к консулу. «Не могу ли я позаимствовать эту позолоченную наволочку, которую вы носите вместо шляпы?»
Консул передал свою треуголку. Туда опустили сложенные полоски бумаги, и она пошла по кругу. Сол Вайнтрауб тянул первым, Мартин Селен — последним. Удостоверившись, что никто не подсматривает, консул развернул свою полоску. Его номер был 7. Напряжение спало. Так выходит воздух из туго надутого воздушного шарика. «Вполне вероятно, — подумал он, — прежде чем придет мой черед рассказывать, что-нибудь стрясется, допустим, война. Тогда наши байки станут вообще никому не нужны, разве что чисто теоретически. Или же мы сами потеряем к ним интерес. В общем, кто-нибудь да помрет, или король, или лошадь. В крайнем случае можно научить лошадь разговаривать, а вот пить больше не надо».
«Кто первый?» — спросил Мартин Селен.
В наступившей тишине был слышен только легкий шелест листвы.
«Я», —
произнес отец Хойт. Лицо священника выражало то смирение перед болью, которое консул не раз видел у своих неизлечимо больных друзей. Хойт показал свою полоску бумаги с четкой единицей.
«Хорошо», — сказал Селен, — «начинайте».
«Как прямо сейчас?» — растерялся священник.
«Почему бы нет?» — отозвался поэт. Селен прикончил по меньшей мере две бутылки вина, но проявлялось это пока лишь в том, что щеки его и без того густо-розовые стали совсем пунцовыми, а вздернутые брови загнулись уж совершенно демоническим образом.
«До посадки еще есть время», — добавил он. «И я предпочел бы сперва благополучно сесть и оказаться в обществе мирных туземцев, а уж потом отсыпаться после фуги».
«В том, что говорит наш друг, есть резон», — негромко сказал Сол Вайнтрауб. «Если уж нам предстоит рассказывать свои истории, послеобеденный час — самое подходящее время».
Отец Хойт вздохнул и поднялся со стула.
«Я сейчас», — сказал он и вышел.
Прошло несколько минут. Потом Ламия Брон, никому не обращаясь, спросила у него, что нервишки расшалились.
«Нет», — ответил Ленар Хойт, внезапно появившийся из темноты со стороны деревянного эскалатора, который служил тут чем-то вроде парадной лестницы.
«Просто мне потребовалось вот это». Он бросил на стол два грязных блокнота и сел на свое место.
«А по написанному нечестно», — дурашливо произнес Селен.
«И если ты, о величайший маг, взялся травить байки, делай это сам».
«Заткнитесь, черт вас возьми». Хойт провел рукой по лицу и схватился за грудь. Второй раз за вечер консул подумал, что священник неизлечимо болен.
«Простите меня», — успокоившись, заговорил отец Хойт. «Но чтобы рассказать вам свою историю, я должен коснуться чужой. Это дневник человека, из-за которого я когда-то попал на Гиперион, и вот теперь возвращаюсь». Хойт замолчал и глубоко вздохнул.
Консул потрогал блокноты. Они были запачканы сажей, а местами даже обгорели, словно их вытащили из огня.
«У вашего друга старомодные привычки», — сказал он, — «если он все еще пишет от руки».
«Да»,
— подтвердил Хойт.
«Если вы готовы слушать, я начну».
Все присутствующие закивали головами в знак согласия. Обеденная платформа мерно подрагивала. Казалось, это бьется сердце километрового дерева, которое несло их вперед сквозь холод космической ночи. Сол Вайнтрауб взял спящую дочку на руки и осторожно уложил ее на мягкий матрасик, расстеленный рядом с ним на полу. Сняв свой камлок, он поставил его возле матрасика и набрал на диске программу белого шума. Малышка, которая была всего неделя от роду, не просыпаясь, перевернулась на животик. Консул запрокинул голову и отыскал сине-зеленую звезду — Гиперион. Звезда вырастала в размерах буквально на глазах. Хетмастин надвинул капюшон поглубже, полностью спрятав лицо в тени. Сол Вайнтрауб закурил свою трубку. Остальные разобрали принесенные клонами чашечки с кофе и поудобнее устроились на стульях. Мартин Селен, казалось, был заинтригован больше других — и проявлял явные признаки нетерпения. Наклонившись вперед, он прошептал: «Коль Рок велит мне, — он сказал, — начать, то помоги мне, Пресвятая Мать, не будем прерывать, друзья, дорогу, держитесь ближе, и я же понемногу рассказывать вам буду той порой. Мы тронулись, и вот рассказ он свой неторопливо начал и смиренно, с веселостью и важностью почтенной».